Божией милостью мы, великий государь, царь и великий князь Михаил Федорович всея Руси самодержец, по нашему царскому милосердию, а по совету и прошению матери нашей государыни, великие старицы инокини Марфы Ивановны, пожаловали есмя Костромского уезда нашего села Домнина, крестьянина Богдашку Сабинина за службу к нам и за кровь и за терпение тестя его, Ивана Сусанина. Как мы, великий государь, царь и великий князь Михаил Федорович всея Руси, в прошлом, во 121 году, то есть 7121 году, что соответствует либо 1612, либо 1613 году, были на Костроме и в те поры приходили в Костромской уезд польские и литовские люди, а тесть его Богдашкова Ивана Сусанина в те поры литовские люди изымали и его пытали великими немеренными пытками. А пытали у него, где в те поры мы, великий государь, царь и великий князь Михаил Федорович сия Руси, были. И он, Иван, ведая про нас, великого государя, где мы в те поры были, терпя от тех польских и литовских людей немеренные пытки, про нас, великого государя, тем польским и литовским людям, где мы в те поры были, не сказал. И польские и литовские люди замучили его до смерти. Далее в приведенной мной обельной грамоте царя Михаила Федоровича Богдану Сабинину, зятю Ивана Сусанина, говорится, что велит государь земли, принадлежащие потомкам Сусанина, обелить и никаких податей, то есть налогов, и чего бы то ни было еще, ни с детей, ни с внуков, ни с правнуков не собирать. В конце подпись «Лето 7128 года», то есть 1619 года, в 30-й день. Сегодня почти каждый хоть что-то да знает об Иване Сусанине. С момента смерти простого костромского крестьянина, по стечению обстоятельств, оказавшегося на передовой истории, прошло уже 409 лет. За это время Сусанин успел обрасти таким количеством легенд, мифов и анекдотов, что сказать страшно. Чего только стоит придуманное «давайте отрежем Сусанину ногу». «Не надо, ребята, я вспомнил дорогу». Ну, в общем, шутки шутками, но давайте разбираться, как все было на самом деле. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете исторический подкаст «При царе горохе». Меня зовут Никита Исанов, и я историк. Это подкасты о событиях и людях, так или иначе повлиявших на историю нашей страны. Каждый эпизод – это отдельный рассказ о нашем прошлом, возможно, о котором вы не знали или знали, но забыли. В общем, сами разберетесь. Друзья, расскажу еще разок. Я уже 4 года занимаюсь репетиторством по истории. Готовлю к ЕГЭ, ОГЭ и занимаюсь с ребятами в возрасте от 7 лет и старше. С ними мы изучаем историю человечества, начиная с первобытного общества и далее. Более подробную информацию о себе как репетиторе выложу на неделе в группе подкаста ВКонтакте. В начале 17 века Россию захлестнула смута. Чтобы было более понятнее, поясню. Смута – это период в истории России, характеризующийся глубоким политическим, экономическим, социальным и духовным кризисами, сопровождающийся вдобавок польской и шведской интервенцией. Причинами смуты стало пресечение династии Рюриковичей после смерти Федора Иоанновича, сына Ивана Грозного, хозяйственное разорение, вызванное политикой опричнины, кризис от проигранной Ливонской войны, тяжелейший голод из-за случавшихся несколько лет подряд дождливых летних месяцев и ранних заморозков, начавшихся в 1601 году и продолжавшихся несколько лет подряд. И, наконец, появление самозванцев, первым из которых был Лжедмитрий I, о котором у меня, кстати, есть отдельный выпуск во втором сезоне подкаста. Время для русского государства, прямо скажем, непростое. Для Романовых время смуты также время тяжелых испытаний. Еще в 1601 году царь Борис Годунов расправился с Романовыми, максимально отстранив их от престола. Старший из братьев Романовых, Федор Никитич, отец Михаила Федоровича, был насильственно пострижен в монахи с именем Филарет и отправлен в Антоний-Васийский монастырь. Постриг были обязаны принять и его жена, Ксения Ивановна, ставшая инокиней Марфой, отправившаяся в Заонежские погосты, и ее мать Мария VI, которую отослали в Чебоксары. Остальных братьев Романовых разослали кого куда. Кого в Пермь Великую, кого в Сибирь, кого к Студеному морю. Так раньше Белое море называли. Впрочем, на этом горести не закончились. Один из братьев Филарета и, получается, родных дядек Михаила Федоровича погиб в Белоозерске, другой умер в земляной тюрьме, третий умер во время трудного перехода из Яранска в Пилым, это Сибирь. Не лучше чувствовал себя в это время и малолетний Михаил Федорович вместе с сестрой Татьяной. Их отправили в ссылку на Белое озеро вместе с семьями одного из братьев Романовых, князя Черкасского, ну и так далее. С родителями, то есть с Филаретом и Ксенией Ивановной, детей разлучили. Это было в 1601 году. В следующий раз Михаил с сестрой увидятся с родителями уже во время правления Лжедмитрия I в 1605 году, который, так, знаете, по-хозяйски повел себя с боярами Романовыми. Их годуновская ссылка заканчивалась. Они были возвращены в Москву и щедро пожалованы самозванцам. Ну, не буду сейчас в подробностях рассказывать, как складывалась судьба венценосной семьи в период смуты, напишу об этом небольшую статью, которую через несколько дней можно будет найти в группе подкаста ВКонтакте. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Михаил Романов родился 12 июля 1596 года. Такой вывод был сделан историками, исходя из возраста Михаила к моменту кончины. А умер он в 1645 году в возрасте 49 лет. Сестра Татьяна Федоровна была старше его. Михаил был далеко не единственным ребенком в семье, но, как часто бывало в то время, одним из немногих выживших. Ну, в сущности, их было двое, он и Татьяна, да и та умерла даже до воцарения Михаила Федоровича. Мать Михаила, Ксения Ивановна VI, происходила из рода костромских дворян и в наследство от своего отца получила старинную вотчину – село Домнино, еще 57 деревень и так далее. Все это в Костромском уезде. Оттуда же был и наш главный герой – крестьянин Иван Сусанин. Что нам известно об Иване Сусанине? В сущности, ничего. Интересно его прозвание. Сусанин. Это, конечно, не фамилия. В то время у крестьян не было фамилий. А Сусанином его звали потому, что, вероятно, он был сыном Сусанны. И в этом-то и есть некоторая странность. Детям принято было давать прозвище по имени отца, а не матери. И это дает основание думать, что Сусанин воспитывался без отца и, вероятно, отца своего даже не знал. В литературе можно найти уже давно закрепившееся за Сусанином отчество – Осипович, что также является одним из многочисленных вымыслов о Сусанине. В источниках 17 века никакого отчества у Сусанина нет, и это логично, так как отчеств у крестьян в то время также не было. Это было привилегией лишь бояр и дворян. И в таком случае, если бы у Ивана Сусанина действительно был отец, которого звали Осип, то в таком случае Сусанин был бы не Иваном Сусаниным, а Иваном Осиповым, то есть сыном Осипа. Это первое и далеко не последнее странное обстоятельство, связанное с Сусаниным. В выпуске я вам постараюсь показать все необычные моменты истории с костромским крестьянином, которые меня лично очень взволновали. Вот, кстати, вопрос. А кем был-то в этой домнинской вотчине дворян Шестовых Иван Сусанин? И в немногочисленных документах 17 века, где вообще идет речь о Сусанине, об этом тоже ничего нет. Сусанина называли и просто крестьянином, и не просто крестьянином, а вотчином старостой. В боярских вотчинах того времени всего было два главных должностных лица. Это староста и приказчик. Вот староста – это выборное лицо, которое назначается местной общиной. А приказчик назначается непосредственно владельцем вотчины. Ну, в данном случае, то есть Марфа Ивановна. И где-то даже можно прочитать, что Сусанина и называют приказчиком Марфы Ивановны, то есть матери Михаила, которая, как вы помните, и была хозяйкой этих земель. И, вероятно, Сусанин действительно был приказчиком, управлял землями и жил в Домнине при боярском дворе. О семье Сусанина тоже мало что известно. У него была дочь Антонида, которая была замужем за местным крестьянином Богданом Сабининым. О жене самого Сусанина ни в каких документах не упоминается к моменту совершения Сусанином подвига, и поэтому можно предполагать, что она, скорее всего, уже умерла. Были у Сусанина и внуки, которые, вероятно, к 1612-13 году уже появились на свет. Если верить легенде, то род Сусанина происходил из находящейся неподалеку от Домнина деревни Деревеньки. Но в грамотах Михаила Федоровича эта деревня называется как Деревнище, что, скорее всего, является ошибкой московских дьяков, которые переписывали название с малоразборчивых оригиналов. Вот, в общем-то, и все, что нам нужно знать про Сусанина. Да и это в целом и все, что мы вообще о нем знаем. А теперь приближаемся к самому главному, к подвигу Сусанина. Но перед этим еще пару слов. Судьба Романовых в период царствования Василия Шуйского и Лжедмитрия II также была нелегкой. Филарета насильственно привезли в Тушинский лагерь к самозванцу и провозгласили патриархом, что, конечно, было незаконно, так как официально главой русской церкви являлся патриарх Гермоген. После нескольких лет в Тушинском лагере Филарет на некоторое время вернулся в Москву, а после свержения Василия Шуйского летом 1610 года к власти пришла группа из семи бояр, семибоярщина, которая для преодоления династического кризиса решила призвать на русский трон сына польского короля Сигизмунда III Владислава. Для этого под Смоленск, осаждаемый поляками во главе с Сигизмундом, было направлено русское посольство, одним из руководителей которого был как раз Филарет. Посольство настаивало, что Владислав только тогда может стать русским царем, когда примет православие, что никак не укладывалось в картину мира Сигизмунда. Переговоры затягивались. В то время, когда многие из делегаций бояр под натиском поляка все же сдались и перестали настаивать на до того обязательном требовании смены веры, Филарета вместе с меньшинством, продолжавших отстаивать позицию обязательности перехода в православие Владислава, за несговорчивость взяли в плен и отправили в Польшу. В плену отец Михаила Федоровича проведет долгих 8 лет и сможет вернуться обратно только в 1619 году. Михаил же все это время вместе с матерью находился в неспокойной Москве. Поляки продирались к Белокаменной, а защитить столицу в условиях смуты было просто некому. Неизвестно, как в эти годы выживали в Москве Михаил с инокини Марфы, но о положении в Москве в октябре 1612 года можно прочитать. Цитата. А сказывают, что в городе московских сидельцев и снаряду побивают, и со всякие тесноты и с голоду помирают, и едят литовские люди человечину, а хлеба и иных никаких запасов ни у кого ничего у них не стало. Конец цитаты. Первое ополчение Прокопия Липунова в 1611 году подступило к Москве в надежде освободить город от засевших в нем поляков. Однако поляки сожгли большую часть города, укрывшись вместе с семибоярщиной и другими остававшимися в Москве боярскими семьями за стенами Китая города и Кремля. Не сумев преодолеть сумятицу и раздоры внутри ополчения, оно развалилось. Облегчение для Романовых наступило тогда, когда осенью 1612 года второе ополчение Минина и Пожарского освободило сначала Китай-город, а затем через несколько дней и Кремль. Михаил с матерью наконец получили возможность уехать из Москвы. Повод легко нашелся. В Кострому. На Богомолье. После освобождения Москвы от поляков объявили созыв нового земского собора, которому предстояло выполнить одну из главнейших миссий всей русской истории – выбрать нового царя. Причем делать это нужно было крайне взвешенно и аккуратно. Предыдущий опыт выборности царей в годы смуты был, прям скажем, не очень удачный. Имя Михаила Федоровича как возможного претендента на царский трон звучало еще в период семибоярщины. Однако Михаил был далеко не единственным кандидатом на столь вакантную должность. Получается, впервые, вопреки русской поговорке, свято место уже давно было пусто. К моменту начала работы Земского собора, а это начало января 1613 года, во главе русского государства уже как 2.5 года находилась семибоярщина. В числе возможных кандидатов в русские цари назывались имена польского королевича Владислава, шведского принца Карла Филиппа, Ивана Варенка, сына Лжедмитрия II, Василия Голицына и многих-многих других. И, наконец, Михаила Романова. Но у Михаила Федоровича было несравнимое преимущество. Незапятнанная репутация в годы смуты семьи Романовых, малолетство и неопытность Михаила, что делало его просто идеальным царем в руках дальновидных и опытных бояр. Ну и, наконец, пусть не самое прямое, но все же родство с предыдущей правящей династией. Все это, несомненно, добавляло очков в рейтинге молодого Романова как кандидата на место нового царя. Ну и будем иметь в виду, что другого такого кандидата с подобными характеристиками у Земского собора просто не было. Михаил с матерью уже давно были в отчинных землях в Костроме и, вероятно, конечно же, знали о планах Земского собора сделать Михаила новым русским царем. Мне представляется, что без согласия самого Михаила это было не просто бессмысленно, а чревато непредсказуемыми последствиями. Все-таки, понимаете, история на кону, да и титул, светивший Михаилу, прям скажем, не самый последний. В общем, 21 февраля 1613 года Земский собор окончательно постановил, что новым царем новой правящей династии становится 16-летний Михаил Романов. И дальше начинается все самое интересное. Сейчас расскажу самую распространенную версию того, что же произошло дальше, которую, я уверен, хоть раз слышали и вы. После провозглашения на Земском соборе Михаила Романова новым русским царем, за ним в Костромские земли с официальным сообщением об избрании было отправлено посольство, которое должно было уведомить Михаила и торжественно доставить его в Москву. Где-то в это же время, в конце февраля, в начале марта 1613 года, туда же, в Костромские земли, был отправлен отряд польских людей с целью взять Михаила живым или мертвым. Но главное, не дать ему занять русский трон. В таком случае это возобновило бы борьбу за престол и, вполне вероятно, изменило бы расклад игры в пользу королевича Владислава. И тот, и другой отряд поехали в Кострому примерно в одно и то же время, однако разница их была в том, что посольство Земского собора знало, где искать Михаила, а польский отряд мог только догадываться, и то примерно. И вот тут якобы им случайно на пути попадается крестьянин Иван Сусанин, который якобы знает, где найти Михаила. Поляки просят Сусанина вывести их к этому месту. Сусанин водит поляков по непроходимым зимним костромским лесам, уводя их вообще в другую сторону от местонахождения уже избранного царя, заводит их на болото, где сам погибает, а поляки, не сумевшие найти выхода обратно, замерзают там же. Ну что, знакомо? Вот в этой истории с болотом нет ни одного исторически достоверного момента. Ну, кроме того, что отряд польских людей действительно встретил Сусанина и стал узнавать про местонахождение Михаила. Но никаких болот и блужданий по непроходимым лесам в реальности не было. Это миф, сочиненный поколениями людей. Отмотаем пленкой и посмотрим, как в реальности могли выглядеть события зимы 1613 года. Польский отряд действительно пошел в Кострому с целью найти Михаила Федоровича. Марфа Ивановна и Михаил незадолго до появления в селе Домнино поляков уезжают в Макарьев монастырь на реку Унжу, один из притоков Волги. Вскоре в Домнино появляются поляки, которые встречают крестьянина Ивана Сусанина и задают ему все тот же вопрос. Где Михаил? Понимая, что в родовой вотчине первой из Романовых нет, они приступают к допросу Сусанина. Почему они накинулись именно на Сусанина, спросите вы? Отвечаю. Ну, вернее, напоминаю. Сусанин был приказчиком в Домнине, то есть должностным лицом, назначенным самой Марфой Ивановной. Поэтому Сусанину и пришлось отдуваться. Он ведь обязан знать, куда уехали его господа. Но, с другой стороны, откуда они могли знать, кто такой Сусанин? Ну, встретился мужик, спросили, не ответил, пошли другого спросили. Но ведь в исторических источниках того времени нет ни одного упоминания о том, что отряд поляков замучил кого-то еще в попытках добиться информации о местонахождении Михаила Федоровича. Они ограничились только Сусаниным. Почему не расспросили 10-20 таких Сусаниных? Согласно грамоте 1619 года, часть которой я зачитал вам в самом начале, значится, что Сусанин отказался отвечать и был подвергнут жестоким пыткам. Есть еще один элемент, сочиненный еще праправнуком Сусанина в прошении к императрице Анне Иоанновне в 1731 году. Там Иван Сусанин не просто был подвергнут жестоким пыткам, а посажен на столб, то есть на кол, и был изрублен поляками на мелкие части. И это случилось в селе Исупово, в 10 километрах от Домнина. Это, скажем так, менее популярная версия развития событий, но более кровожадная и, вероятно, более приближена к действительности. Конечно, нельзя утверждать на 100%, но вполне вероятно, Сусанин погиб совсем не на болоте. Сейчас поймете, почему. Вы никогда не задумывались над тем, откуда мы знаем про подвиг Сусанина и его хождение с поляками по болотам, если все они в том непроходимом лесу на болоте и погибли? Кто об этом тогда рассказал? Вот в этом, мне кажется, есть главный недостаток этой поэтичной и, безусловно, героической истории. А вот если Сусанина пытали и убили в селе Исупово, то, вполне вероятно, это видел не один и даже не два человека. Ну, отсюда история о сусанинском подвиге и вышла наружу. Но тут есть еще одна интересная деталь. То самое болото, которое фигурирует в легенде, оно лежит ровно между селом Домнино и Исупово. То есть события могли выглядеть так. В Домнине Сусанин встретил отряд поляков, которые искали Михаила. Ну, дальше они его, конечно, спросили, где Михаил. И Сусанин обещал их провести к местонахождению первого из Романовых. Он их повел в Исупово, ну, где, разумеется, никакого Михаила не было. И повел он их через огромное болото, которое часто называют Исуповским. Прошли они болото, лес густой, вышли в Исупово, увидели, что никакого Михаила там нет, и убили Сусанина где-то там или очень рядом. Вот так тоже могли обстоять события. Но есть и еще одна, просто самая невероятная легенда. Якобы Иван Сусанин собственноручно спрятал Михаила Романова в ямнике от сгоревшего авина. Ямник – это своего рода погреб, а авин – это место, где хранят и сушат снопы перед молодьбой. И вот он спрятал там Михаила, а когда поляки пришли, они Сусанина пытали. Он им не выдал, что Михаил в ямнике сидел. Ну и, в общем, дальше Сусанина убили. Это, в общем, совершенно фантастическая история, которую никто никогда всерьез не воспринимал. Но, знаете, есть еще несколько интересных моментов этой истории, и самый главный из них – это время. До сих пор точно не установлено, в каком году произошли описываемые события. В обельной грамоте царя Михаила к Богдану Сабинину при пересказе всех случившихся событий называется 7121 год от сотворения мира. Сейчас не буду вдаваться в подробности перевода дат, но скажу, что этот год, 7121 в системе летоисчисления от сотворения мира, соответствует и 1612, и 1613 году от Рождества Христова. Ну, кому будет интересно, пишите в комментарии под этим выпуском в группе подкаста ВКонтакте. Там все объясню. Но вы понимаете, если в любой другой момент это, может, нас не так сильно заботило, то вот в данном случае это принципиально важно. Ведь если события, приведшие к гибели Сусанина, случились зимой 1613 года, то тогда костромской крестьянин, не выдав местонахождение избранного царя, не просто спас ему жизнь, а фактически спас жизнь всей царской династии Романовых. Но вот если эти события произошли осенью 1612 года, что в системе от сотворения мира также соответствует 7121 году, то получается, Сусанин спас жизнь своему боярину Михаилу Федоровичу. Не царю, а просто боярину Михаилу Федоровичу, которого, если поляки и искали, то, вероятно, для того, чтобы, например, похитить и требовать большой выкуп. Время-то было неспокойное, грабительские шайки, браздившие просторы русского царства и грабившие боярские, дворянские дома, захватывающие их в плен, ну, были чуть ли не в каждом лесу. Может, это была какая-то бродячая шайка поляков, а может, и казаков-разбойников, которых тоже в период смуты было бесчисленное количество. И уж точно они преследовали куда более приземленные цели. Но вы чувствуете? Чувствуете, как меняется окрас и зрелищность этого события? И вот знаете, какая мысль меня не отпускает? Почему эта обельная грамота, ну то есть грамота, освобождавшая потомков Сусанина от несения разного рода повинностей, была выдана родственникам Сусанина только в 1619 году, почти через 7 лет после случившегося происшествия? Это странно хотя бы потому, что Михаил по вступлении на престол сразу стал награждать всех, кто хоть как-то помогал Романовым в годы смуты. А столь важный подвиг, совершенный Сусанином, оставался вообще без какого-то ни было внимания. Хотя, казалось, родственников Сусанина, который отдал за Михаила свою жизнь, он должен был наградить в первую очередь. И вот тут напрашивается только одно объяснение. Михаил не знал. Он не знал этой истории. Не знал, что костромской крестьянин Иван Сусанин отдал жизнь за царя. Насколько это справедливо, мы с вами обсудили чуть ранее. А может, Михаил и знал, но кто-то из его ближайшего окружения противился награждению Богдашки Сабинина. В общем, как вы понимаете, вопросов в этом деле гораздо больше, чем ответов. Ни в 17-м, ни в первой половине 18 века из Сусанина никто не стремился делать национального героя, без которого бы не случилось династии Романовых. Про него вообще все забыли. Признание Сусанина как спасителя родоначальника новой царской династии началось в 1767 году после приезда Екатерины II в Кострому. С еще большим размахом прославление Сусанина случилось в годы царствования Николая I, когда была создана первая классическая русская опера Михаила Глинки «Жизнь за царя», название которой, кстати, придумал сам Николай. В 1851 году на центральной площади Костромы, которая к тому моменту уже носила название Сусанинской, был установлен памятник Михаилу Федоровичу и его спасителю, крестьянину Ивану Сусанину. Споры вокруг Сусанина и того, что он сделал и сделал ли вообще, а если сделал, то что, будут продолжаться бесконечно. И все потому, что нет хоть каких-нибудь подробностей и деталей случившегося. Вот все, что мы имеем. Впрочем, все, как всегда, оставляем на суд истории. В грамоте Михаила 1619 года значатся такие слова: «За службу к нам, и за кровь, и за терпение». Таков был Иван Сусанин. Что вы думаете об этой истории? Как вам кажется, все было на самом деле? Можете смело пофантазировать в комментариях к этому выпуску в группе подкаст ВКонтакте. Делитесь этим выпуском, рассказывайте о нем друзьям, комментируйте. Вот, кстати, это прошу делать активнее. Это помогает подкасту вылезать в топы. Да и потом мне всегда приятно и очень интересно читать ваши комментарии на различных платформах, где это только можно делать. И напоминаю, что подкаст можно слушать на Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах, на Кастбоксе и в группе подкаст ВКонтакте. Меня зовут Никита Исанов. Встретимся на следующей неделе. Ну, тему вы уже знаете. Всего доброго. До свидания.